Вторая дорожка четвертой кассеты. «Ну как же это так? Как же так?» — подумал Зюс. «Потише, только не горячиться. Потихоньку все взвесить и обдумать. Разве теперь его путь так уж прям и ясен?» Итак, значит, отцом его был не скромный кантор и комедиант Иссахар Зюс. Можно без труда неопровержимо доказать, что Георг Эбергард фон Гейдерсдорф, барон и фельдмаршал, был его отцом. Примечание. Георг Эбергард фон Гейдерсдорф, предполагаемый отец Зюса, имперский генерал-фельдмаршал, рыцарь Тевтонского ордена, известный своими победами во время австро-турецких войн. В начале 90-х годов, во время войны с Францией, являлся комендантом крепости Гейдельберг и сдал ее неприятелю. Приговор и помилование Гейдердорфа, очень точно описанные Фейхтвангером, относятся к 1693 году. Он неплохого рода. Его манеры, его стать, его темперамент не были нарочито усвоены им, не были искусственными и заученными. Его аристократические наклонности, его возвышение, его барственное благородство вполне понятны. Они, естественно, прорвались сквозь все препятствия. Ибо их источником была порода, внутренняя сущность. Он по рождению христианин и вельможа. Незаконно рожденный? Ну что ж, самыми способными и удачными были дети, зачатые на ложе запретной, необузданной страсти, где между цветом и плодом не возникали охлаждающие и отрезвляющие практические соображения. Повсюду в Европе, если не на престоле, то на самых его высоких ступенях сидят незаконно рожденные. Честь и хвала его отцу, что он пожелал иметь сына не от какой-нибудь там затхлой аристократической девы, а от красавицы-еврейки. Гейдерсдорф – это его отец, Георг Эбергард фон Гейдерсдорф. Громкое имя, беспокойное имя, кровавое, истерзанное, несчастливое имя. Он видел портреты этого человека. В отважном бесстыдстве мать оставила на стене своей спальни его портрет, даже когда сам он был обесславлен и обездолен. Как часто в детстве стоял он перед портретом блестящего генерала. На этом имени мать учила его говорить. Сложное имя Георг Эбергард фон Гейдерсдорф было первое, что неполитам развитой ребенок научился произносить без запинки. Когда мальчику в первый раз удалось это, мать сунула ему в рот конфетку. «Ага, значит, от него унаследовал он и каштановые волосы, и величавую барственную осанку. Значит, это отцовский горделивый красный мундир всегда грезился ему и увлекал дальше вверх по тому пути, по которому он поднялся так баснословно быстро и легко». Георг Эбергард Гейдерсдорф. Вот кого судьба триумфально вознесла ввысь и еще стремительнее сбросила вниз. Фельдмаршал, блистательно отличившийся в турецких войнах, комтур Тевтонского рыцарского ордена в Гейльброне, комендант Гейдельбергской крепости во время войны с Францией. Завистливые клеветники подвели его после падения крепости под военный суд. Он якобы по трусости поспешил сдать крепость, меж тем, как должен был продержаться, пока не подоспеет Людвиг Баденский. Смертный приговор. Император милует его. Но как? Мальчиком Зюс видел на картинках, как было осуществлено это помилование. Он и по сейчас ясно видит все подробности в изображении летучих листков. Мстительный маркграф построил войска вдоль всего правого берега Неккара. Как истукан, высится он на своем поджаром коне. А это значит его отец, которого везут вдоль всего фронта императорских войск. Бесконечный фронт. Шеренги солдат тянутся через весь листок. А его отец сидит в телеге смертников, с позором изгнанный из Тевтонского рыцарского ордена, лишенный чинов и отличий, и везет его гейльбронский палач с подручными. Видел он и другие гравюры, картинки и листки, но те меньше запечатлелись у него в памяти. Он помнит довольно ясно, как на одной из них кто-то переламывает шпагу. Это, надо полагать, тот момент, когда фельдмаршалу перед полком, носящим его имя, читают смертный приговор и замену казни изгнанием. Как подлый изменник, осужден он на изгнание из Австрии и Швабии. Палач срывает висящую у него на боку шпагу, трижды ударяет ею по лицу приговоренного и ломает ее. А затем громко стенающего изгнанника в лодке перевозят через Неккар. Дальнейшее известно только по слухам. Говорят, что он бежал к капуцинам в Неккарсульм и умер капуцином в Гильдесгейме. Мать, конечно, знает все точнее. Во всяком случае, теперь уже позор снят с его имени. Теперь известно, что приговор был продиктован завистью и несправедливостью. Гейдерсдорф-солдат слывет героем. Гейдерсдорф-монах – мучеником. Вот каков, следовательно, его отец. Беспокойное имя, беспокойная судьба. По неверной звезде его отца каббалист, должно быть, узнал многое из того, что сулит рок ему самому. Что ни говори, а тут во всем, вплоть до мелочей, тянутся таинственные нити. Отец его – капуцин, а он участвует в католическом проекте Карла Александра. Отец его – солдат, значит, он неспроста таинственными узами связан с герцогом-солдатом. Ну, довольно мечтаний. Надо действовать. Что дальше? Что будет дальше? Как ему теперь поступить? Взять документы, пойти к герцогу, потребовать, чтобы его христианское происхождение было узаконено. Может быть, самому поехать в Вену? Теперь ему легко добиться дворянства и вполне официально получить звание обергофмейстера, а также председателя кабинета министров. Все это так. Хорошо, а потом? Разве сам он изменится потом? Ну да, ему будет легче вмешиваться в осуществление католического проекта. Князь и епископ Вюрцбургский не станет больше от него таиться, наглецы и офицеры больше рта не посмеют раскрыть. К фактической власти присоединится соответствующий сан и почет. Хорошо, ну а потом? Разве он потом будет значить больше, чем сейчас? Нет, меньше. Таких государственных деятелей, каким он станет тогда, в империи наберется с полсотни. Тот ореол исключительности, неповторимости, необычайности, что окружает его теперь, улетучится. Теперь он министр-еврей. Это не шутка. Над этим смеются, издеваются, прикрывая смехом удивление и даже восхищение. Когда аристократ становится министром, чему тут дивиться? А вот еврей, который одиноко взбирается на самый верх, это будет позначительнее, чем целая свора аристократов. И этим пренебречь? Зачем? Для чего? В конце концов, он ведь давно мог креститься, и, пожалуй, достиг бы большего, чем достигнет теперь, заявив о своем христианском происхождении. Быть христианином значит быть одним из многих. Но на 600 христиан приходится один еврей. Быть евреем значит быть презираемым, преследуемым, гонимым. Но вместе с тем это значит быть единственным, сознавать, что все взоры обращены на тебя, быть всегда собранным, натянутым точно струна, всегда настороже, в полном обладании всеми чувствами. Почему Рабби показал ему эти документы ни с того ни с сего теперь, когда он давно уже перевалил за первую половину жизни? Чтобы не дать ему насладиться триумфом, который принесло ему дело и Иезекииля Зелигмана, чтобы вероломно лишить его законной доли священного достояния, чтобы лукаво, издевательски посягнуть на высшую его ценность, единство со своим народом. Искусный делец почувствовал, что его вовлекли в такую комбинацию, где с цифрами и выкладками далеко не уйдешь, где даже его испытанное знание людей отказывается ему служить. На какого дьявола понадобилось Рабби именно теперь подсунуть ему эти письма? Что за цель он преследовал? Допустим, он, Зюс, объявит себя христианином. Какая же в этом будет выгода для Рабби Габриэля? Он не мог отрешиться от привычной деловой точки зрения, согласно которой человек из каждого начинания стремится извлечь выгоду для себя и нанести ущерб партнеру. Когда польские евреи, даже самые что ни на есть ничтожные и поганые, соглашались креститься, они получали дворянство. Почему же они не шли на это? Почему они, эти хитрые торгаши, отвергали выгоду, которая давалась им так легко? Что побуждало их предпочесть ей смерть? Благочестие, вера, убеждение? Значит, эти слова имеют какой-то смысл? И возможно ли, чтобы такому вот поганому польскому еврею было ведомо то, что сокрыто за этими глубокими, гулкими словами? Возможно ли, чтобы такое низшее существо было умнее в своем примитивном разумении, было лучше подготовлено к неведомому потустороннему миру, нежели он в своей многообразной премудрости? Он почувствовал себя ребенком, неустойчивым, беспомощным и одиноким. Ныне он первый среди германских евреев. На его пути детей поднимали вверх, чтобы они увидели его. Ревностно и выразительно жестикулируя, призывали на его голову все блага небес. Он вспомнил, как стоял в синагоге посреди трепетного молчания, по природе шумливых и подвижных людей, а раввин кротким дрожащим голосом изливал на него благословение, и умиленная сладостная истома овладела им при этом воспоминании. Много потребуется решимости, крепко придется стиснуть зубы, чтобы от всего этого отказаться. Когда он добивался какого-нибудь успеха, конечно, приятно было красивым жестом швырнуть его в искаженное злобой лицо врага. Приятно было порисоваться им перед женщинами, перед Сибиллой, но полнее не было торжества, как предстать победителем перед Исааком Ландауэром посреди еврейского гетто, перед матерью. Здесь можно, не опасаясь язвительных слов и взглядов, спокойно насладиться своим успехом, просмаковать его до конца, зная, что и другие искренне радуются заодно с тобой. Здесь чувствуешь себя дома, здесь можно дать себе волю, не контролировать ни игры лица, ни жестов, ни слов. Здесь мир и покой. Да, мать. Значит, она, как это говорится, приступила закон. Странно, что он из-за этого ни на волос не изменился к ней. Презирать, пожалуй, следовало того, кого он считал своим отцом. Добродушного, деликатного, живого, приветливого, обходительного певца и актера. Удивительно, что и к нему Зюс не испытывал иного чувства, кроме нежности. Как должен был этот человек любить его мать, чтобы ни разу не попрекнуть ее незаконным младенцем? Никогда не слышал он в детстве, чтобы тот сказал матери хоть одно грубое слово. А как нежно, внимательно, по-отечески обращался он всю жизнь с ним самим. Иначе, как отцом, Зюс не мог даже и теперь мысленно называть его. А благородное побуждение в истории с Иезекиилем Зелигманом, а жертва, неужели все это лишь выдумка, самообман? Комедия, которую он разыграл перед самим собой. В нем вспыхнул протест. Неужели же подъем, который он ощутил, одержав победу, то блаженное самозабвенное упоение, размягченность, жертвенность, все это только ложь и тщеславие. А злоба на Эдом, месть Эдому, пустая болтовня, пышные фразы, рассчитанные на то, чтобы поразить раби Габриэля. Но ведь все это возвысило его, вывело из обычных узких пределов. Все это подняло его над самим собой. Ведь он верил, он знал, что в этом правда. А дитя? Значит, если бы ему не показали писем, он предстал бы с этой ложью на устах перед дочерью, веря в эту ложь, и тем самым вовлек бы в ложь и дитя. Нет-нет, это было бы невозможно. Так... Значит, когда он решил выступить представителем Иудеи, ее мстителем и защитником против Эдома, это было неподдельным искренним чувством. Уж и тогда оно было подлинным смыслом и рычагом его жизни. Он сын своей матери, а не отца. Но как объяснить, что блеск и власть поистине его стихия? Что ж, это вполне законно, это от рождения заложено у него в крови. Все должно быть покорно ему. По праву наследства золото и блеск и власть – достались ему так просто, пришлись ему точно платье, пригнанное по мерке. Потому-то герцога и влекло к нему, что он по наитию с полным доверием отдавал ему свое сердце. Он – сын своего отца. Его право и долг – выйти из рядов униженных и презренных, гордо стать на самом виду и предъявить свои законные притязания на имя, наследие и положение. Мысли его путались. Как же быть? Чего держаться? Золотыми нитями притягивала к себе власть. Однако соблазн стоять в рядах презренных манил к себе ласково, но упорно. Заманчиво совсем сбросить броню, но и красоваться в золотых латах тоже великое искушение и утеха. Тот сон, что часто грезился ему наяву, возник снова. Ему привиделось, будто он скользит все в том же призрачном танце. Герцог держит одну его руку, рабби другую. А там впереди... Разве то не отец его, фельдмаршал с сорванными эполетами, позвякивает в такт сломанной шпагой и размахивает родовыми грамотами? А тот монах позади, тот капуцин, ведь тоже его отец. Странно, что никак не распознать, сломанная ли шпага или четки висят у него сбоку. Но кто это там, впереди, с жиденькой бородкой, кланяется ему, так смешно подпрыгивает в долгополом кафтане? Должно быть Исаак Ландауэр. Нет, это не Исаак Ландауэр, это Иезекииль Зелигман. Он пришел поблагодарить, он отвешивает шутовские поклоны, низко приседает и целует полы его кафтана. У него такой комичный и жуткий вид, когда он улыбается изувеченным пыткой лицом и, приседая, метет кафтаном землю. Усилием воли Зюс стряхнул с себя сумеречное оцепенение. Необходимо увидеть мать, решать сразу нельзя. Цифры и расчеты здесь ни при чем. Надо отдохнуть от этих мыслей, опомниться от этих глупых снов. Надо посмотреть в лицо матери. Он направляется к ней, но на пороге его встречает Рабби Габриэль. Широкое лицо его кажется не таким каменным, как обычно. Не так глубоко врезаны над приплюснутым носом три борозды. Даже суровость его кажется мягче, теплее, человечнее. «Ты, должно быть, собираешься донести на меня?» — спрашивает он насмешливо. «Твоя карьера только выиграет, если ты предашь меня церковному суду за то, что я так долго удерживал в ложной вере христианина по рождению». И, видя, что Зюс сделал решительный шаг вперед, сказал: «Или ты собираешься свести счеты с матерью, побронить ее за то, что она так долго молчала, поблагодарить за отца-аристократа?» Дикая безумная ярость закипает в душе Зюса. Как смеет этот человек предполагать, что он поспешит шмыгнуть под крылышко христианства? Сколько иронии в его блекло-серых глазах, взирающих с недоступной высоты. Так смотрит наставник, уличивший своего глупого питомца в нелепой, неискусной лжи. Уж не думает ли он оспаривать его еврейское происхождение, отмести точно суетный обман его жертву, его великие чаяния, коварно лишить его священного достояния? Его возмущение против Рабби, хоть и смутное, было искренним. Впервые он чувствовал, что прав перед ним без всяких уловок. Впервые тот издевался над ним без всяких оснований. Исчезла гнетущая скованность, которую обычно он ощущал в присутствии каббалиста. И вот внезапно явилось решение, долго неосознанным таившееся во мраке. Возникло ясно и точно, как нечто должное, непререкаемое. Ровным деловым тоном он сказал: «Я еду в Гирсау, к Ноэми». Старик в изумлении рванулся к Зюсу. Лицо прояснилось, и с недоверчивой, но почти добродушной насмешкой он спросил: «Мстителем Эдому?» Зюс был невозмутим. Без горячности, убежденно и твердо, он ответил: «Она хочет видеть меня. Я предстану на ее суд». Рабби Габриэль взял его руку, увидел его лицо, увидел нечистое, неправедное, суетное. Но под этим он увидел иное. Под кожей, мясом, костями впервые увидел иное, увидел свет. «Да будет так», — сказал он, и голос его снова звучал сердито. «Поедем, пусть увидит тебя дитя». Книга четвертая. Герцог. По берегу Тивериадского озера прогуливался с любимым учеником своим Хаимом Виталем, калабрийцем, учитель каббалы Рабби Исаак Лурия. Из Мариамского источника напились мужи и выехали на озеро. Рабби говорил о своем учении. Умы их витали над озером, челн не шевелился. Воистину чудо, что он не тонул, ибо тяжесть жизни миллионов лежала на учителе и его слове. Назад к источнику Мариам возвратились мужи и напились снова. Тут вдруг струя изменила течение. Она взлетела в воздух дугой из двух отвесных лучей и одного поперечного. Внутрь дуги вступил Рабби третьим отвесным лучом. Так из него, вкупе с источником, образовалась буква Шин, зачинающая имя Бога Всевышнего Шаддаи. И буква все росла, и простиралась над озером, и простиралась над миром. Когда ученик Хаим Виталь опомнился от смятения, струя била по-прежнему, но Рабби Исаака Лурия не было. Примечание. Исаак Лурия Ашкенази. Годы жизни 1536-1572. Один из наиболее ревностных последователей учения каббалы. Познакомившись с каббалистической книгой, опубликованной незадолго до того, Ашкенази под впечатлением от нее совершенно изменил образ жизни. 7 лет он прожил отшельником на берегу Нила, уверял людей, что стал ясновидящим и ведет беседы с самим пророком Илией, который посвящает его в тайны мироздания. В 1569 году Ашкенази снова переселился в Палестину, где вокруг него образовался кружок каббалистов, его учеников и почитателей. Самым известным из них был некий Хаим Виталь из Калабрии, который собрал записи бесед Ашкенази со своими учениками и опубликовал книгу, содержащую его учение. Книга называлась «Древо жизни», и была напечатана в Европе в 1772 году. Отрывки из нее приводятся в романе. Фейхтвангер взял из этого сочинения понравившуюся ему мысль о мучительном соединении в одном существе разных душ, высшей и низшей, что казалось ему удачным аллегорическим выражением противоречивости человеческого характера. И это среднее звено священнейшей буквы было единственное, что он запечатлел из своего учения, ибо слова его учения падали с уст его и были точно снег. Вот он здесь, он бел, он сверкает и дает прохладу, но удержать его нельзя. Так падали с уст его слова учения, и удержать их было нельзя. Рабби их не запечатлевал и не потерпел бы, чтобы другой запечатлел их. Ибо запечатленное есть искажение и смерть изреченного. Так и Писание не есть Слово Божие, а личина и извращение. Оно подобно валежнику перед живым деревом. Лишь в устах мудреца оно восстает и оживает. Однако после исчезновения Рабби ученик не мог устоять от соблазна и начертал его слова на бумаге болтливыми лживыми письменами. И так написал он книгу о древе жизни и еще написал книгу о превращениях души. О, сколь мудрым был учитель, что не осквернил познание своего письменами, что не исказил слова свои злыми чарами букв. Видение его посещал Илия пророк, сны его Симон бен Иохаи. И явствен был ему язык птиц, и язык деревьев, и огня, и камня. Души тех, кто покоится в гробах, мог видеть он, и души живых, когда они в вечер субботний возносятся к небесам. И еще мог он видеть душу человека по лицу его, брать ее и говорить с ней, а потом отпускать ее к хозяину. Каббала раскрылась ему, стала ясна ему суть вещей. В одном теле он видел и разум, и душу. Воздух, вода и земля были полны голосов и образов. Он видел в мире промысел Божий, ангелы являлись ему и вели с ним беседу. Он знал, что все исполнено тайны, но перед ним тайна открывалась и ластилась к нему, как послушный пес. Чудеса цвели на пути его. Древо Каббалы проросло сквозь него, корни его уходили в недра земли, а крона овевала в небесах лик Божий. Увы, как исказилась эта мудрость в книгах ученика. Дикой порослью сплетались в них глупость и познание. Лжепророки и мессии вырастали из букв, колдовство и сумятица, молитвенный восторг и чудеса, и блуд, и дурман власти, и подвижничество изливались из них в мир. Бледный лик Симона бен Иохаи глядел из этих букв, и в чаще его серебристой бороды укрывались и спасались мириады праведников и святых, и на письменах тех же книг бесстыдно расцветали голые груди Лилит, и от сосков ее питались, хмелея и лепеча и теряя разум, дети похоти и власти. А вот слова тайного учения Рабби Исаака Лурия Ашкенази. «Бывает так, что в одном теле человеческом не одна душа осуждена совершать новое странствие, но что две души и даже более соединяются с этим телом для нового земного странствия. Может быть, что одна из них – бальзам, другая же – яд. Может быть, что одна жила в звере, другая же – в священнике и ревнителе веры. И вот они обречены быть едины, принадлежать одному телу, как правая и левая рука. Они проникают и впиваются друг в друга, они взаимно оплодотворяются, они слиты точно струи воды. И все равно, будут ли они крушить или укреплять друг друга. Но соединившись, души находят помощь себе для искупления вины, за которую осуждены они совершать новое странствие. Вот слова из тайного учения Рабби Исаака Лурия, орла среди каббалистов, что был рожден в Иерусалиме. 7 лет отшельником предавался умерщвлению плоти на берегах Нила, принес мудрость свою в Галилею и творил чудеса меж людей, ни разу не осквернив учение свое письмом и бумагой. И таинственно исчез у Тивериадского озера на 38-м году жизни. Князь-епископ Вюрцбургский с приятностью путешествовал по благодатной стране. Откинувшись на мягкие подушки рессорного экипажа, толстяк блаженно вдыхал легкий аромат первого плодового цвета. Все вокруг купалось в весеннем солнце. Точно нежный пушок покрывала молодая зелень, землю, лес, кустарник. епископ ехал в Штутгарт на крестины наследного принца. Он был в превосходном расположении духа. Что за дивная страна, богатая, благодатная страна. Теперь она прочно закреплена за католической церковью и Римом. Фридрих Карл фон Шенборн, князь-епископ Вюрцбургский и Бамбергский, первый из клерикальных дипломатов, превозносимый католиками как величайший в мире оракул, как германский Улисс, поносимый и хулимый протестантами, как коварный змей, как Аман и Ирод, был веселый, упитанный мужчина. Отличаясь живостью и светскостью манер, он был как дома при Венском и Папском дворах. Он объездил много стран, в силу многообразного опыта питал гуманное презрение к людям. Видел благо мира в гуманном абсолютизме, в жизнерадостном католицизме. Чернь тупа, глупа, так угодно Богу, такой создал ее Господь. Житейская мудрость гласит, что с этим нужно мириться. Очень прискорбно, что на свете столько горя. Как же не оплакивать его? Впрочем, достаточно кое-когда вздохнуть над ним. Вечно напускать на себя по сему случаю печаль, либо в мрачной сосредоточенности помышлять об изменении естественного порядка вещей пристало глупцам и сомнительным мечтателям. Он же, Шенборн, провел лучшие свои годы в Италии, обучался дипломатическим навыкам в Венеции. Он любил ясный южный воздух и у себя, в Вюрцбурге, по счастью, тоже мог наслаждаться им. Католицизм его был глубоко ограничен. Он пил и ел, стоял и ходил по-католически. Он видел церковь такой, какой впитал ее всеми своими порами в Италии. Коллекции Ватикана были частицей ее, венецианская дипломатия была частицей ее, даже Альбанские горы были частицей ее. Все, что было прекрасно в мире, а такого, слава Богу, немало, мессы и храмы, и вино, и произведения искусства, и государственные перевороты, и удачная проповедь, и хорошо сложенная женщина, все красочное и радостное в мире шло от Рима и католичества. А все тусклое и смутное, туманное и пыльно-серое было евангелическим, саксонским, прусским. Не то чтобы он ненавидел протестантизм, ибо не было ничего в мире, чтобы он ненавидел, но протестантизм откровенно претил ему. Это скучная, трезвая церковная служба, это бледное, путанное, затхлое вероучение – было дурно пахнущей простонародной мудростью и бесплодной болтовней. Сами апостолы, сойдя они нынче на землю, ничего бы не поняли в той материи, о которой спорили так называемые богословы. Дышать было трудно в этой затхлой, пыльной атмосфере. Слава вышних Богу! Веселые швабские долы ныне освобождались от туманной пелены. И он, Фридрих Карл, немало потрудился, чтобы впустить в страну свежий католический воздух, столь соответствующий ее природе. А сейчас он ехал крестить будущего герцога по обряду истинной веры. Эх, хорошо все-таки устроен мир, хорошо в нем живется. И он радостно вдыхал теплый воздух и шутил со своими мудрыми советниками и раздавал ребятишкам монеты из окна экипажа и благосклонно щурился на смазливую служанку трактира. Его тучный живот ублаготворенно колыхался, а от круглого умного лица шло окрест веселое сияние. Но над страной он всходил точно кроваво-красный зловещий диск месяца. Увы, победа, одержанная во время Штеттенфельдского инцидента, оказалась кратковременным просветом. Теперь стало ясно, что страна окружена кольцом, что плотно пригнаны петли сети. Чего стоило всяческие ограничения и рачительные реверсалии перед дьявольски хитрыми уловками вюрцбургских советников. И даже если бы удалось одолеть их, тщательно, пункт за пунктом, опровергнуть их толкование герцогских обязательств, прок вышел бы небольшой. Ибо за вюрцбуржцев стояла военщина, стояли штыки герцогской армии. После того, как еврей отнял живот и добро, явился католик пожрать душу. Католичество означало отказ от собственной воли, отказ от всех личных и политических свобод. Оно означало военный абсолютизм, удар по всем гражданским доблестям и добродетелям. Оно означало разнузданный произвол кучки растленных царедворцев над огромной безответной массой рабов. Католичество означало власть Вельзевула, бессовестный разгул, самовластие, непотребство, бражничество. Страна была подобна гусенице, пытающейся пробить кокон. Но билась она бесплодно. Еврей хорошо подготовил почву, католику оставалось пожать плоды. запуганные наглым хозяйничанием чиновников, пинками офицеров-католиков, покорно и тупо жались по кабакам обыватели, и единственным их откликом на предстоящий приезд вюрцбуржца было бессильное тупое зубоскальство. Дождались, допрыгались. Но больше ни во что не выливался их гнев, и все они трусливым злопыхательством уподобились теперь свинорылому булочнику Бенцу. Тайные советники Гарпрехт и Бильфингер оказывали веское и внушительное противодействие замыслам герцога. Но если им и удавалось кое-что отстоять в делах управления, то это мало чего стоило. Они и сами понимали, что главная опасность надвигается с другой стороны. Армия последовательно обращается в католичество. И эту угрозу они не властны отвратить. Не мудрено, что вюрцбургские советники, господа Фихтель и Рааб, невозмутимо и насмешливо проницательным оком следили за тщетными усилиями вюртембергцев, и случалось, даже с иронически учтивым благожелательством делали им некоторые поблажки. Право же забавно наблюдать, как напрасно выбиваются из сил честные тугодумы протестанты, меж тем, как сами господа католики выжидают, чтобы время помогло созреть их планам. Как за апрелем идет май, так за их замыслом неотвратимо должно последовать его осуществление. Лишь один чувствительный афронт потерпели католики. Парламентский совет 11 воспользовался легким недомоганием Вейсензе, чтобы заменить двоедушного хитреца стойким протестантом и демократом, государственным советником и публицистом Мозером, который столь примерно отличился при Штеттенфельском инциденте. И вот теперь эти 11 мужей сидели, злобствовали, неистовствовали, кляли. Бесстрашно и продуманно защищал интересы страны председатель совета Штурм. Непотребно и грубо бронясь, ярились бургомистры Бракенгейма и Вейнсберга. Патетически разглагольствовал Мозер и с презрительной мизантропической усмешкой в уголках губ мрачно давал свои заключения законовед Нейфер. Да, Нейфер уже не сидел на ступеньках трона. Он увидел, что жестоко заблуждался. Власть не мчится ураганом с громом и молниями, все сметая на своем пути. Нет, она действует мелкими каверзами. Ее орудия – недостойные увертки и убогие лазейки. Словом, с ней дело обстоит отнюдь не лучше, чем со свободой. И здесь, и там от смрада не продохнуть. И будь то тирания или свобода, самодержавие или демократия, то и другое – только лоскутное одеяло, мишурная мантия, которой драпируются подленькие, мелкие, ничтожные страстишки и чувства. Так уж лучше вернуться туда, откуда пришел, где твое место по праву рождения». Мрачно, с презрительной мизантропической усмешкой, отвернулся Нейфер от придворных интриг и вновь отдал весь свой вымученный, напыщенный фанатизм на служение народу, парламенту и протестантам. Но был ли протест деловитым, продуманно веским, как у Штурма, или исполненным мрачного пыла, как у Нейфера, или выливался в площадную ругань, как у бургомистра Егера и Беллона? Плодов он почти не приносил. На многократные обстоятельные претензии, жалобы, петиции, всеподданнейшие представления парламента из герцогской канцелярии либо отвечали высокомерно краткой отпиской, либо не отвечали вовсе. Зато до парламентариев доходили грубые речи герцога, в которых он грозился послать к Лантагу батальон гренадер, дабы вразумить парламентских каналей, как уже однажды вразумил их один из его предшественников. Неоднократно выражался он в таком духе, что вскоре размозжит голову этой вероломной и мятежной гидре. Одна из претензий парламентского совета касательно вопроса об опеке была составлена особенно заносчиво и неумно. Получив ее, Карл Александр пожелал, чтобы тайный советник Фихтель, признанный лучшим знатоком конституционных законов, своим авторитетным словом подтвердил, что никакому Лантагу не дозволено заявлять протесты и возражения в столь оскорбительной для особы государя форме. Составитель подобного документа заслуживает того, чтобы ему сняли голову с плеч. Аудиенции представителей Лантага у герцога приводили к таким же плачевным результатам. Грубиянские выпады бургомистра города Бракенгейма однажды довели Карла Александра до такого бешенства, что он ринулся на невежу, дабы шпагой плашмя поучить его, как подобает вести себя верноподданному. Насмерть перепуганному депутату едва удалось улепетнуть. Так обстояли дела, когда Иоганна Якоба Мозера избрали в Совет 11 на место Вейсензе. Он был самым молодым членом Совета, но хотя ему едва перевалило за 30, он немало насмотрелся на своем веку. вспыльчивый, самонадеянный, обуреваемый авантюрной жаждой перемен, любитель трескучих фраз и патетических жестов, бойкий писака и страстный полемист, этот неутомимый человек с юных лет набивал себе голову множеством разнообразных знаний. 17 лет от роду он уже печатал полемические статьи. В 19 умудрился так поразить герцога Эбергарда Людвига своей бойкой, самоуверенной сметливостью, что был назначен экстраординарным профессором в Тюбингенский университет. 20 лет пристроился к Венскому двору, получил звание государственного советника и успел втереться к самому императору. Во избежание сплетен его отозвали в Вюртемберг. Но с этим твердолобым честолюбцем не было никакого сладу. Вскоре он уже очутился в Пруссии, стал ректором провинциального захудалого университета во Франкфурте на Одере, очень быстро оставил эту неблагодарную должность и при Карле Александре возвратился в Штутгарт. Все эти годы он строчил и говорил беспрерывно целыми каскадами. Не было темы, злободневной или всемирно-исторической, на которой он не испробовал бы свое красноречие и перо. При этом у него, поначалу скептика, а затем деиста, хватило досуга предаться пиетизму и встать в ряды лютеров, арнтов, шпенеров и франке. Примечание. Арнт Иоганн. Годы жизни 1555-1621. Шпенер Филипп Якоб. Годы жизни 1635-1705. Франке Август Герман. 1663-1727. Лютеранские писатели, теологи и мистики, выступавшие против ортодоксального лютеранства. Шпенер был одним из основателей пиетизма. Своим стремительным и дерзким вмешательством в Штеттенфельский инцидент он привлек к себе всеобщее внимание и отныне считал себя призванным спасти Вюртемберг. Полагаясь на свой ораторский дар, он решил прямым путем пойти к герцогу, как пророк Натан к Давиду, и настойчиво и убедительно воззвать к совести государя, к его человеческим чувствам. Уверенный в могущественном воздействии своей личности, он испросил себе аудиенцию и в превосходном расположении духа, вооруженный всеми своими публицистическими, юридическими и пророческими навыками, отправился к герцогу, взвинтив и настроив себя на высокий лад, как актер перед выступлением в удачной роли. Но аудиенция обернулась самым неожиданным образом. Карл Александр принял его в присутствии Зюсса. Мозер не смутился этим обстоятельством. Он говорил с воодушевлением, научно обоснованно, приводил нравоучительно-богословские аргументы, примеры из священной, а также древней и новой истории. Сочетал доводы государственной законности с доводами житейской справедливости. Черпал сравнения из мира природы. Словом, сам находил себя неотразимым. Герцог и еврей слушали внимательно. Более того, когда Мозеру в пылу красноречия, шагавшему взад и вперед, попалось на дороге кресло, герцог собственноручно отодвинул его, чтобы тот не споткнулся. Но когда оратор после 20-минутной речи остановился, подняв картинным жестом руку, герцог похлопал его по плечу и сказал одобрительно: «Если ребенок, которого ждет герцогиня, будет мальчиком, преподавать ему риторику придется тебе». Зюсс сделал ряд замечаний по поводу различия между принципами немецкой и французской декламации. И когда Карл Александр, ухмыляясь, отпустил вспотевшего, огорошенного оратора, тому оставалось только мысленно возопить: «Несчастная страна, несчастное отечество, даже я бессилен помочь тебе». Таким образом, у вюрцбургского князя-епископа были все данные для наилучшего настроения, когда он въезжал в Штутгарт. Обстоятельства складывались столь благоприятно, что крестины швабского наследника означали победу католического дела не только в пределах Вюртемберга. В связи с этим обряд крещения был совершен весьма торжественно, при большом стечении представителей католических династий и аристократических родов. Сам папа по этому случаю послал герцогине через своего легата рыцарский крест Мальтийского ордена. Только две дамы, кроме нее, имели этот крест – испанская королева и римская княгиня Учелла. Мария Августа грациозно покоилась на гигантской парадной кровати. Тонкое личико ее стало совсем прозрачным. Амулет Зюсса с первобытными грозными птицами и массивными зловещими буквами лежал у нее под подушкой, невзирая на запрет духовника. Она лукаво улыбалась, представляя себе, как бы злобствовал патер, зная он об этом. Она была твердо убеждена, что спас ее только амулет, ибо разрешение от бремени было длительным и очень тягостным. Теперь, когда роды прошли, она очень боялась, как бы ее фигура не была испорчена надолго, и медикам, доктору Венделину Брейеру и доктору Буркарду Зейгеру, приходилось без конца заверять ее, что ни единая отметина или складка не будут порочить тело ее светлости. Но скорее, чем врачам, она верила уговорам бабки Барбары Гольц, которая с крайним апломбом подтверждала слова врачей, ссылаясь на свой богатый опыт. Вообще же Мария Августа находила положение свое весьма комичным. Она с любопытством разглядывала человечка, которого произвела на свет. И так она, да-да, она, подарила стране наследника. И она с не меньшим любопытством созерцала саму себя в зеркале, оправленном в раму чеканного золота. Значит, теперь она в полном смысле слова «мать Отечества». Курьезно, очень курьезно. Карл Александр толком еще не знал, как себя вести. Он засыпал жену подарками, без особого разбора, проявляя больше добрых намерений, чем хорошего вкуса. Когда герцогине разрешили принимать посетителей, она переводила томный взгляд с Ремхенгена на Риоля, наслаждаясь замешательством мужчин, непривычных к детям и с трудом выжимавших из себя восторженные замечания по поводу августейшего младенца. А князь-епископ Вюрцбургский совершил обряд крещения над наследным принцем Вюртембергским и Текским, наследным графом Мемпельгардским, наследным графом Урахским, наследным сеньором Гейденгеймским и Форбахским и прочее, и нарек его именем Карл Евгений. Пушечная пальба, колокольный звон, парадный банкет, фейерверк, за поздравления почуют жарким, за благие пожелания вином. И как ни клял народ наследного принца-католика, к середине дня от жаркого не осталось ни кусочка, а в бесчисленных бочонках ни глоточка вина. Зюс держался совсем в тени все время празднеств. Прежде он любыми способами подлаживался к вюрцбургскому епископу и его свите, теперь же как будто намеренно избегал их. Вюрцбургские дипломаты и военные всецело завладели католическим проектом, лежавшим отныне в основе швабской политики. И если раньше господа католики готовились всеми возможными хитростями и уловками отстранить финанс-директора, то теперь им пришлось убедиться, что он сам, как это ни странно, уклоняется от всего, связанного с этим вопросом. Теряясь в догадках, они искали тут подвоха и подозревали, что евреи воздействуют прямо на герцога. Но и у Карла Александра Зюс не показывался без зова. Герцог все еще никак не мог простить еврею, что, вмешавшись по его милости в эслингенскую историю, навлек на себя насмешки всей империи и при встречах либо вовсе не замечал Зюса, либо всячески показывал свое раздражение и досаду, а тот, против обыкновения, держался невозмутимо и независимо и даже не пытался вновь завоевать доверие государя. В своей деятельности он строго ограничивался управлением финансами. Прежде он, на правах финанс-директора, проверял каждый винтик правительственного механизма, ибо все так или иначе связано с деньгами. Теперь же он отклонял почти все, что предлагали ему на рассмотрение, как непричастное к его ведомству. Государственные мужи поглядывали на него с недоверием, стараясь разнюхать его скрытые коварные побуждения, и ежились в страхе, как бы такое подчеркнутое бездействие не оказалось подготовкой к неожиданному наскоку. На сей раз, правда, уход еврея от дел не сказался, как было однажды, задержкой притока денег. И за это герцог мог благодарить курпфальцского советника дона Бартелеми Панкорбо, которого теперь почти не отпускал от себя. Тощий португалец с сизо-багровым костлявым лицом звериной хваткой впивался во все, что выпускал из рук Зюс. Неумолимо, будто до скончания веков, завладевал каждым местечком, которое освобождал тот. Жадно пожирал все, что не успел поглотить Зюс. Трудным, крайне сложным и разветвленным финансированием католического проекта он ведал почти единолично, а в связи с этим к нему перешел и верховный надзор за государственными делами. Да, он вторгся в сферу, непосредственно подлежавшую ведению Зюса. Так, например, обстояло дело с табачной монополией. После ряда неудачных попыток некая еврейская компания открыла, наконец, в Людвигсбурге табачную фабрику. Предприятие это пользовалось особым покровительством Зюсса и было поставлено на широкую ногу. Филиалы его имелись не только в Штутгарте, Тюбингене, Тейппингене и Бракенгейме, но и за пределами страны. а в Курпфальце табачная монополия принадлежала дону Бартолеме Панкорбо, и он, как знаток этого дела, нашептал герцогу, что с евреев слишком мало взимают в казну за монополию, и предложил вносить больше. Зюс уступил без боя при первом же нажиме. С большим для себя уроном удовлетворил притязания еврейских компаньонов и отдал образцово налаженную фабрику озадаченному и злорадствующему португальцу. Зюс усмирил и светский вихрь, который вился вокруг него. Теперь случалось, что он затевал любовную интригу и обрывал ее, соскучившись и утомившись, прежде чем достигнуть цели. Среди бесчисленных женщин, деливших его ложе, покинутых и в большинстве своем позабытых им, иные подхватывали любую клевету, маравшую его. Иные хранили пережитое в памяти как нечто запретное, щекочуще сладкое, точно украшение, которым, увы, можно любоваться перед зеркалом, лишь заперевшись на ключ. И эти молчали, если заходила речь о нем. Иные стояли на его дороге, когда он проезжал мимо, улыбались, не отводя глаз. Стояли, пока он не исчезал из виду. Не пеняли на него за то, что он так скоро бросил их. Не уставали мысленно благодарить его за краткие часы счастья, и как драгоценный дар берегли в памяти слова, которые он говорил Бог весть скольким из них, и которые сам давно уже успел позабыть. В ту пору у Зюса раскрылись глаза на его слугу и секретаря Никласа Пфефли. Он всегда хорошо относился к медлительному, неутомимому, хладнокровному толстяку, как относятся обычно к таким исключительно полезным, надежным слугам. Но что у этого слуги, помимо полезности и надежности, есть и другие свойства, что у него есть побуждения и переживания, независимые от его господина, это теперь впервые стало понятно Зюсу. Он почти не изменил своего обращения с Никласом Пфефли. Совершенно невозможно и даже немыслимо было бы заговорить с бледнолицым толстяком о чем-либо не относящемся к делу. Но тон его стал другим, взгляд его стал другим, отношение стало теплее, человечнее. И кобыла Осиада чуяла, что господин ее другим человеком сидит на ней. Быть может, не горцевал он теперь так величаво, как прежде, быть может, в народе проведали, что его рука не одна держит кормила власти, но только кобыла Осиада чуяла, что она для него теперь не просто вещь, как его кафтаны, украшения, домашняя утварь. Нет, теперь он видит ее глаза и сознает, что единая жизнь струится в нем и в ней. Вскоре после происшествия с табачной монополией, в то время как в Штутгарте и Людвигсбурге велась лихорадочная подготовка к осуществлению католического проекта, шел сговор с другими католическими дворами и государями, заключались военные соглашения и делалось все возможное, чтобы очернить парламент перед императором и всей Германией, а также умиротворить протестантские дворы. В то время как Панкорбо в поисках новых денежных источников все глубже внедрялся в области, подвластные Зюссу, он, этот непостижимый человек, внезапно совсем устранился от дел и спросил себе отпуск, поручил хранение всех ценностей Никласу Пфефле и один без провожатых покинул столицу с неизвестными намерениями. Он поехал в Герсау. В этом непривычно одиноком путешествии он самому себе рисовался необычайно благородным и возвышенным. Подумать только, что одним единственным словом, одним признанием он мог окончательно привлечь на свою сторону герцога, самому стать центром католического проекта, а злобных, радостно зубоскаливших соперников отшвырнуть в сторону. Подумать только, что он просто разжал руки и точно мусор выбросил великими трудами завоеванную, ни с чем не сравнимую для всех на свете вожделенную цель. До чего он благороден, до чего далек от мирской суеты, до чего бескорыстен. Он постарался придать лицу выражение суровой отрешенности и жреческого бесстрастия. Он преневолил свое ловкое и изящное тело к величавой медлительности, а крылатые беспокойные глаза к задумчивой грусти. Если прежде он для своих посещений выбирал время, когда каббалист отсутствовал, то теперь он стремился встретиться с ним. Самозабвенная преданность девочки казалась ему естественным, почти заслуженным ответным даром судьбы. Хотя лицо, голос, повадки отца уже при первом его посещении показали Ноэми, сколь пусты и шатки наветы магистра, она была теперь несколько смущена его новым обликом. Она видела в отце Самсона, сокрушающего филистимлян, Давида, сокрушающего Голиафа. Новый его облик не совсем подходил к этим представлениям. И пусть мимолетно, но назойливо, на передний план, дразня и угнетая, выступало другое лицо. лицо Авессалома, чьи пышные волосы запутались в ветвях, а черты сливаются с чертами отца. Зюс был глубоко уязвлен, что каббалист не оказывает ему того уважения и почтения, какого он теперь, казалось бы, заслуживал. «Ты понял, что должен искать правильный путь», — сказал ему однажды раби Габриэль. «Это уже немало. Но пока что ты пути не нашел». В тиши белого домика с цветочными клумбами Зюс вернулся мыслями к судьбе своего отца, обдумывал ее, разглядывал со всех сторон. Прежние сомнения осаждали на досуге его беспокойную душу. Если он объявит себя христианином по отцу, кто посмеет его осудить? Разве он не убедительно доказал, что умеет смиряться? И разве этот искус не дал ему права восстать из смирения к величию, подобающему ему? Что, если он перережет веревку, которая тянула его вниз, к отверженным? Едва он поднимался хотя бы на одну ступень. Что, если он стряхнет с себя грязь и брезгливое презрение толпы, которые облепляли его, потому что он был евреем? Что, если он возьмет за руку свое прекрасное дитя, как арабский калиф, откинет маскарадные лохмотья и во всем блеске, так что врагам его будет не до зубоскальства, предстанет перед ними не только первым среди них по дарованиям, нет, равным им, как христианин и аристократ от рождения. Тюльпаны величаво обступали его мечты, как ослепительно белый кубик стоял дом. Мимолетной тенью мелькали за его мыслями замысловатые очертания магических фигур, массивные еврейские буквы, схематическим силуэтом вырастал небесный человек, цвело каббалистическое древо. Его отец жил в славе, докатился до позора, умер в монастыре. Да, счастье покинуло его, жизнь оттолкнула от себя, удача изменила. Что оставалось ему, как не погнаться за спасением души? Кому не было удачи, тому приходилось прятаться от мира, углубляться в себя. У него, Зюсса, дело обстоит по-иному. Удача ему благоприятствует, жизнь покорно ластится к нему. Он встрепенулся. Перед ним стоял дядя. Неужто он накрыл его? Вот соглядатай, вот шпион, который ловит каждую мысль, чтобы потом корить ею человека. Увы, так беспечно, как прежде, ему больше не жить. Осуществи он то, на что имеет полное законное право, объяви себя христианином, он всегда, как озноб по спине, будет ощущать леденящее презрение этого смешного, дурно одетого старика. Эх, хорошо бы жить по-прежнему, принимать каждый день таким, каков он есть. К чему эти нелепые, ненужные колебания? Только бы вытравить из жил ядовито-приторный, гнилостный соблазн, гнездящийся в этом доме. Соблазн потустороннего мира, смирения и отречения. Пришла Ноэми, и он сразу укрылся под личиной умиротворенности и бесстрастия. Пока он метался между вымученным, кичливым смирением и лихорадочной жаждой деятельности и почестей, неожиданно явился Никлас Пфефли. Сообщил, что назначенная герцогом комиссия опечатала счетные книги и наличность Зюсса, чтобы произвести ревизию. Финанс-директор заподозрен в грандиозных жульнических аферах, как приватных, так и по службе. Отдан приказ начать уголовное следствие. Враги Зюсса воспользовались его отсутствием для решительного натиска. Друзей, на которых он мог бы положиться, у него почти не осталось. Начальник дворцовой канцелярии Шефер и тайный советник Пфау открыто примкнули к военно-католической партии и публично нападали на него. Управляющий коронным имуществом Лампрехтс забрал своих мальчиков, состоявших у него пажами, под предлогом, что они уже вышли из такого возраста. Ремхенген, оба Редера, генерал и майор, полковники Лаупский и Торнака, камердинер Нейфер непрерывно наговаривали герцогу на евреи. Из приближенных герцога только Бильфингер и Гарпрехт не участвовали в травле. Посланцы и иезуитов претили им еще больше, чем еврей. А дон Бартолеми Панкорбо с давних пор пристально следил за зюсовской торговлей драгоценностями. Он доложил герцогу, что все покупки на ювелирном рынке еврей делает от имени герцога. Но дело в том, что цены на драгоценные камни весьма неустойчивы. Когда они дешевеют, Зюс, случается, год спустя объявляет скупленные по дорогой цене камни собственностью герцога. Когда они дорожают, он мигом делает их своей собственностью. Таким образом, весь риск и все убытки еврей сваливает на государя, а весь профит прикарманивает сам. Однако, к великой досаде португальца, Карл Александр оставил его разоблачение без внимания. Только равнодушно заметил, что Зюс на то и еврей. Впрочем, в дальнейшем надо будет за ним последить. Делать отсюда какие-либо серьезные выводы он отнюдь не собирается. Как ни странно, но самое безобидное мероприятие Зюсса помогло его врагам подкопаться под него. Финанс-директор издал приказ, согласно которому чистку печных труб берет на себя городское управление, и за это со всех обывателей взимается соответствующий налог. Это распоряжение вызвало смех и недовольство, а камердинер Нейфер подсунул Карлу Александру живо состряпанный пасквиль, листок с мерзкими иллюстрациями и заголовком. Всеподданнейший благодарственный адрес всех вкупе ведьм и чертей его иудейскому сатаничеству еврею Йозефу Зюссу Оппенгеймеру составлен и вручен прабабкой всеобщей полуночной компании эндерской цыганкой. В то время как герцог читал этот листок, старые видения встали перед ним. Ему привиделось, будто он скользит все в том же таинственном подневольном танце. Он слышал скрипучий, сердитый голос мага. Он слышал, да, физически слышал его молчание. Видел, как невысказанное надвигается на него многоруким, безликим чудовищем. Он хотел вырваться из окаянных колдовских пут. Зачем он держит при себе еврея? Сколько он терпит из-за него насмешек и неприятностей? Попогровев, пыхтя, сильно припадая на одну ногу, он зашагал взад и вперед по кабинету. Он с ним разделается, с шельмой, с жуликом и с его плутовскими и колдовскими фокусами. Охрипнув от бешенства, он продиктовал приказ о ревизии и точной проверке книг и счетов финанс-директора. И засуетился начальник канцелярии, и засуетились генералы, и засуетился португалец, высовывая из брыжей сизо-багровое лицо и словно нацелясь клюнуть ястребиным носом. Ревностно засели за дело ревизоры, потели, корпели, приглядывались, нацепив очки, скрипели перьями по бумаге. Вычисляли, выискивали, вынюхивали. Возводили колонны цифр, целые чащи цифр. Рассыпали их и снова собирали. Корпели, глазели, потели. А между тем, загоняя и меняя на каждой станции коней, мчался в Штутгарт финанс-директор. Это следствие против него, этот подкоп и удар были ему знамением. Счастье, рок, хочет, чтобы его ловили, чтобы брали силой. Надо держаться за него всем своим существом, надо неотступно стремиться к нему всеми чувствами, всей волей, а не то оно отступится и отлетит. Если бы штутгартская шатия не почуяла его усталости, никогда бы она не отважилась на такое дерзкое и открытое нападение. Поэтому он, под непосредственным впечатлением от вестей Никласа Пфефле, стремительно пустился в путь. Уже он не видел широкого окаменелого лица дяди, уже не помышлял о том, насмешка или скорбь глядит на него из блекло-серых глаз. Торопливо и небрежно стер из памяти грусть дочери. Об одном лишь помышлял он, поспешая верхом, в экипаже, одно лишь обдумывал со всех сторон. Как быть? Как быть теперь? То, что проделали его противники, было вопиюще глупо. Каким же ослом надо его считать, чтобы надеяться найти хоть малейшую неисправность в его счетах? Что за чурбаны эти гои? «Ни нюха, ни чутья!» Зюс невольно усмехнулся. «Ну нет, он им не сродни!» Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.